«Руки, я сказал!» Лесник шагнул вперед, держа цыгана под прицелом. «Дядя Василь!» — закричала Настя и бросилась к нему. «Ты живой!» Она обхватила его за пояс, неловко прижав голову к груди, под притиснутой к плечу винтовкой. Борода лесника была всклокочена, под глазами набухшие синие мешки, лицо бледное, глаза горят мрачной решимостью. Сталкер легко отпихнул девушку локтем. Та сделала шаг в сторону, не сводя с него сияющих глаз. «Хорошо, что ты живой», — сказала она. Не сводя взгляд с цыгана, который будто ненароком положил ладонь на ствол автомата, лесник прикрикнул. «Руки, я сказал! Ствол на землю!» Настя посмотрела на Рамира, перевела удивленный взгляд на лесника. «Ты чего, дядь Василь? Ведь это Рамир, он меня спас!» Она встала перед сталкером, загораживая цыгана. «Ага, познакомились уже», — зло произнес лесник. Цыган, прищурившись, смотрел на двустволку со смешанным выражением презрения и облегчения и не шевелился. «Отойди!» — прикрикнул лесник на девушку. «Ведь может и пальнуть», — подумал Рамир. Он медленно снял с плеча автомат. Настя стояла между ним и звероловом, как раз на линии огня. Цыган поднял автомат в вытянутой руке, показывая, что не собирается использовать, и сделал шаг в сторону. Стволы ружья переместились за ним. Он отбросил автомат к склону холма. Лесника он не боялся, если бы не девчонка, по-свойски поговорил со старым чертом. «Дядь Василь, хватит!» Подскочив к проводнику, Настя повисла на его руке, стараясь отвести ружье от цыгана. «Лесник, слышишь? Рамир спас меня от бюреров и от контролера. Что ты хочешь сделать? Ведь он...» «Он за тобой охотится!» — отталкивая девушку, прикрикнул лесник. Еще секунду назад он собирался без лишних разговоров пристрелить наемника. Но когда Настя сказала, что тот спас ее, заколебался. Угрюмая злость переполняла его, требовала выхода. Быстро шагнув вперед и перехватив ружье за ствол, лесник обрушил приклад на голову Рамира. Тот едва успел прикрыться, удар пришелся на локоть. Настя вскрикнула, зажав рот ладонью. Лесник толкнул цыгана и опять ударил. Медвежьей хваткой сжал его за плечо, пнув по лодыжке, повалил на землю, почти без замаха врезал по голове. «Убить эту тварь! И дело с концом! Больше никто не будет мешать!» Он поднял ружье. Настя с воплем прыгнула вперед и обеими руками вцепилась в ствол, не позволяя опустить приклад. Лесник схватил ее запястье, сжал так, что девушка задергалась от боли. «Не трогай его! Не трогай!» — закричала она, вырываясь и снова хватая ружье. Цыган приподнялся. Оттолкнув Настю, лесник твердым носком ботинка ударил его под ребра. Рамир захрипел, тряхнул головой и встал на четвереньки. «Тебе меня не свалить, старик!» — сказал он и попытался встать. Лесник пнул его по руке и опрокинул на землю.
«Нет, не надо!»
— крик Настики сорвался на визг. Сталкер заехал цыгану стволом по лицу. Раз, второй, пока девушка не повисла у него на локте, рыдая. Прямо перед собой она увидела разъяренное лицо со всклокоченной бородой. «Он меня чуть не убил», — выдохнул лесник. «А ты не знала?» — бросил в кустах мутантам на съедение. «Я тебя защищаю. Его наняли тебя пристрелить, и ты за него заступаешься».
«Да, да»,
— крикнула Настя, дергая за ствол ружья. «Он все равно не злой. Дура». Лесник с такой силой оттолкнул ее, что Настя упала. Он вскинул ружье, целясь Рамиру в затылок. Тот хрипел, пытался встать и не мог. Трава под ним потемнела от крови.
«Нет!»
— крикнула Настя, с трудом вставая. «Не надо! Не надо!» Ноги ее подогнулись, она упала на бок, перевернулась лицом к низу и накрыла голову руками, пытаясь отгородиться от окружающего мира и от того, что сейчас должно было произойти. Еще секунду лесник целился в Рамира, потом прошептал что-то и опустил ружье. Повесив на плечо, схватил Настю за плечи, поднял, поправил рюкзак, крепко обхватил тонкое запястье и потащил девушку прочь. Настя плакала, ладонями размазывала слезы по лицу. «Рамир хороший», — повторяла она, всхлипывая. Она шла по тропе за лесником, который крепко держал ее за руку. «Он сказал, что не будет меня убивать. Он не врал, я видела». Она хлюпнула носом, повернув голову, плечом вытерла мокрую щеку. На куртке осталось темное пятно.
«Конечно, чего ему теперь тебя убивать? Он просто отвел бы тебя к своим, пусть те убьют».
Он обещал, я ему в глаза смотрела. Он правду говорил.
Стояла на своем Настя, заикаясь на каждом слове. Ее трясло от рыданий.
«Ну, может, совесть его заела. Не захотел тебя сразу убивать, после того, как ты ему тогда со снорками помогла», — хмуро ответил лесник. «А все одно убил бы потом. Теперь вы с ним квиты. Он тебя тоже спас. А дело ему делать надо. Так что недалеко вы бы с ним ушли. Заруби на носу».
Уже совсем рассвело. Они шли по редколесью, мох упруго пружинил под ногами. Начинался новый день, и был он таким же хмурым, как предыдущий, может, лишь немного светлее. Когда лес закончился, взгляду открылось обширное поле, другая сторона которого была скрыта в густой пелене.
«Нам туда?» — спросила девушка.
Было в этой серой пелене что-то необычное, но что именно, она никак не могла понять. Туман и туман. Но почему-то он притягивал взгляд, приковывал к себе внимание. Кивнув, лесник ступил на едва заметную тропинку, пересекающую поле. Девушка уже почти успокоилась, глаза высохли, только немного щипало щеки там, где пролегали дорожки слез. Страшные холмы Бюреров остались позади. Слева лес тянулся огромным полукругом, огибая поле. Далеко по правую руку возле горизонта виднелась серая полоска. И вдруг на фоне нее появились сгорбленные фигуры. Настя сощурилась, вглядываясь. Шестеро существ. Может, людей, а может, мутантов. Отсюда невозможно было разобрать. Шли, сильно сутулись, нагнув головы, у каждого была палка, и каждый, кроме первого, держался за плечо идущего впереди. Почему-то при виде этой картины у Настьки сжалось сердце.
«Кто это?» — прошептала она. «Лесник, кто там идет?»
Приостановившись, он глянул в ту сторону, покачал головой и зашагал дальше. Оглянулся. Настя замерла, разглядывая фигуры.
«Ну, чего ты?» — позвал сталкер. «Идем».
«Но кто это?»
«Шесть слепцов».
«Чего? Каких слепцов? Кто они такие?»
Вздохнув, без обычной своей раздражительности, лесник вернулся к ней.
«Я не знаю. Может, люди, а может, контролеры или еще кто-то».
«Контролеры?»
Настя вздрогнула и слегка попятилась, хотя существа были очень далеко. Они брели медленно, равномерно и монотонно переставляя ноги, и почему-то при виде их накатывала тоска. Так неприкаянно, безысходно выглядели эти не то люди, не то какие-то странные порождения могильника, и такая серая, унылая бессмысленность была в их движениях.
«Контролеры», — повторила Настя шепотом, комкая воротник куртки. «Но почему они там идут? Почему друг за друга держатся? Они вправду слепые?»
«Не знаю», — повторил лесник. «Может, это сталкеры, у которых крыша поехала под влиянием могильника или контролеров. А может, синхроны. Ну, те, у которых сознание слеплено в одно».
«Давай подойдем к ним», — предложила она неуверенно.
Он пожал плечами.
«Говорят, это невозможно. Они вроде и медленно идут, но все равно бежишь за ними, а они как бы ускользают от тебя, уходят. И так можно преследовать долго, пока не забредешь в какую-то совсем уж глушь странную, из которой и не выбраться. Может, это сам могильник таким способом людей заманивает. Слепцы вроде легенды местной, как черный сталкер, к примеру, или чертово колесо. Только черного сталкера никто и не видел. А слепцы — вон они. Ладно, хватит, идем».
Он зашагал по тропинке, и Настике ничего не оставалось, как пойти следом. Она еще несколько раз поглядывала на шестерых слепцов, на облаченные в длинные одежды силуэты, бредущие через могильник к неведомой цели. Лесник на ходу полез в карман куртки, вынул яблоко и протянул девушке. «Ешь». Тронутая этим знаком внимания грубого и нелюдимого сталкера, Настя взяла яблоко. Оно оказалось теплым и кислым.
«Спасибо», —
сказала она дрогнувшим голосом. Девушка откусила большой кусок, хлюпнув носом, принялась жевать. О том, что мутанты ее покормили, она не стала говорить. Ей вообще не хотелось вспоминать о произошедшем в поселке. Слепцы исчезли из виду. Какое-то время они шли молча. Трава была высокая и влажная. Ноги вскоре промокли чуть не до колена. Настя шагала, слушая, как шуршит трава, отрешенная, ни о чем не думая. Было сыро, пахло землей и почему-то сеном.
«Расскажи, что было», — сказал лесник, и она невольно поморщилась.
«Там плохо было, дядь Василь. Можно я не буду об этом думать?»
Опять наступила тишина. Настя вспомнила избитого Рамира, оставшегося где-то позади, и опять начала тихо всхлипывать. Лесник обернулся к ней, смерил долгим взглядом.
«Пойми, ему заплатили за тебя», — сказал он и закашлялся. Сплюнул в траву, отвернулся от девушки. «Это зона. Тут свои законы, жестокие».
«Ну и зачем в таком злом месте жить?» — рассердившись, крикнула Настя ему в спину. «Уехал бы в город. Там бы тебя и вылечили заодно», — добавила она тише.
Плечи ее поникли, девушка понуро плелась за проводником. Куртка сталкера едва слышно поскрипывала, шуршала трава под ногами, а так над полем царила тишина. Почему птицы не поют? Молчат кузнечики. Настя оглянулась затравленным видом. Сейчас вокруг не было мутантов-пигмеев, и никакой контролер не собирался жениться на ней. Но Настике вдруг почему-то стало страшно. Пару минут она шагала, иногда резко оборачиваясь, но никого не видела за спиной. Хотя ей казалось, что сзади на нее направлен тяжелый, нечеловеческий взгляд.
Мужчину оценивают по силе его врагов. Сплюнув кровью, Рамир уперся ладонями в землю и встал на четвереньки. «У меня сильный враг. Значит, я тоже сильный. Я убью его». Старый черт таки попал по голове. Перед глазами плыло. Цыган осторожно выпрямился. «Дьявол! Впутался он в переделку. Нечего сказать». Гнев медленно закипал в груди. «Зачем взялся за это задание, когда с самого начала было ясно, как оно дурно пахнет?» «Купился на легкие деньги. Кара Минджа! Так вляпаться!»
Рамир сделал пару шагов, наклонился за автоматом и застонал. Болела нога, ныла рука, кружилась голова, до правой скулы невозможно дотронуться, щека горела. А вдруг Сверлов ему сломал что-нибудь? Он поднял рюкзак, с трудом сохранив равновесие. Надо было схватиться за эту двустволку, дернуть в сторону, врезать по башке. Пожалуй, он мог бы завалить старого черта. Тот силен, но и Рамир не слабак. А ведь умник ждет. Дьявол всех раздери, да что же это такое? Рамир не мог выполнить задание, но и не мог не выполнить его. Сталкер пнул носком ботинка по земле, в воздух полетели комья и травинки, а он чуть не упал. Нет уж, задание никто не отменял, и времени осталось всего ничего. Цыган отряхнул штаны, рукавом вытер кровь с губ. Во всяком случае, ему больше не надо смотреть девчонке в глаза. Он может подкрасться сзади. Это будет не больно. Все просто. Выстрел в затылок. Она ничего не поймет. Зато он больше не будет краснеть и бледнеть под ее взглядом. Мрачно оглядевшись, Рамир попытался сообразить, не выронил ли чего-нибудь важное, но злость не давала сосредоточиться. Что за нелепое дело? Все наперекосяк и ни к черту не годится. С самого начала все идет в кривь и в кось. Никак не получается. Почему? Неужели он неправильно истолковал знаки? Ну, там ведь после лысой балки небеса ясно указали ему путь за девушкой. Что он делает не так? В чем проблема? Где загвоздка? В конце концов, за каким раз таким бесом молодой девчонке нужно тащиться вглубь могильника в сопровождении старого злобного черта? Что за странные тайны развелись в этой проклятой зоне? Что там, куда они идут? Там крепость. Заброшенное село и крепость под ним. Хотя что это за крепость такая, никто толком не знает. А вот Рамиру, кажется, это вскоре предстоит узнать. Он повернулся в сторону, куда лесник уволок девчонку, ткнул перед собой указательным пальцем и сказал. «Теперь ты мой враг. Кровник, потому что пустил мне кровь. Я тебя убью». Повесив G-36 на плечо, Рамир зашагал вперед. Он просто убьет их обоих, заберет деньги и свалит отсюда навсегда. На краю поля, где начиналась туманная пелена, стало еще сумрачнее. И без того неяркий свет осеннего дня вязнул в дымке. Казалось, наступил вечер, хотя не было еще и 12. Перед тем, как войти в туман, они ненадолго остановились.
«Обойти это никак нельзя?» — спросила девушка опасливо.
«Центр могильника прямо впереди», — сказал лесник. Туман его со всех сторон окружает. Пришлось ей вслед за сталкером шагнуть в сырую пелену, казавшуюся густой, как кисель. Они прошли всего ничего, когда Настя ненароком глянула вверх и снова остановилась.
«Что это?»
— воскликнула она, пытаясь стереть со щек мельчайшие капли влаги.
«Почему там два солнца?»
На лесника вид двух бледных круглых пятен, проглядывающих сквозь туман, не произвел особого впечатления.
«Ну да, ну так что?» — проворчал он.
«Ну как же? Ведь оно одно! Как же это так?»
«Шестерых слепцов, помнишь?» — спросил он, пожимая плечами. «Так и сейчас. Как так?» «А вот так. Это необъяснимо. Мы в могильнике. Здесь все, что угодно может происходить».
Воздух был перенасыщен влагой. Липкий туман оседал на коже, на одежде и волосах. Сколько Настя ни старалась вытереть лицо и руки, они все равно оставались мокрыми. Она шла, молча страдая. Ей совсем не нравилось окружающее, а еще она переживала за Рамира. Несколько раз порывалась спросить у лесника, не сильно ли тот избил цыгана. Хотела, чтобы провожатый успокоил ее, сказав, что оставшийся позади сталкер наверняка выживет. Но, понимая, как глупо это все будет звучать, молчала. Она и сама видела, что тогда произошло. Видела кровь на траве и как дергался Рамир. Они шли, а вокруг ничего не менялось. Настя видела только тропинку под ногами да спину лесника впереди. Иногда где-то сбоку выныривали из дымки дерево или куст и быстро пропадали. «Долго нам через эту гадость идти?» — спросила она, наконец, в который раз пытаясь стереть влагу с лица.
«Сколько надо?» — не оборачиваясь, хрипло отозвался лесник.
Голос его изменился, стал ниже и глуше. Сталкер как будто не хотел отвечать, говорил через силу. Настя и сама ощущала что-то необычное. Туман казался настолько неуютным, что разговаривать совершенно не хотелось, тем более с этим злым дядькой, с которым она знакома всего ничего, который ей ни отец, ни старший брат и ни дядя. Но почему-то нужно тащиться за ним черт знает куда, черт знает зачем. Ее передернуло от отвращения. Как вообще она сюда попала? Все тут неладное. И деревья какие-то кривые, скособоченные, и лесник этот на чудище лесное смахивает. Вон волосы на голове так всклокочены, что аж торчком стоят, как будто шерсть на загривке у зверя вздыбилась. А ведь она же была нормальной девчонкой, училась себе в 9 классе киевского интерната. Врачом, между прочим, собиралась стать. А теперь что? Вон куда занесло, в глухомань какую заколдованную. Да как такое вообще может быть? Настя задышала чаще. За спиной послышались крадущиеся шаги. Она резко обернулась. Никого. «Нет, вон, вон!» В тумане мелькнула черная тень. Настя догнала лесника и схватила его за руку. «Страшно, дядь Василь!» Он обернулся. Вскрикнув, она отдернула руку. Перекошенное нечеловеческое лицо глянуло на нее. Из спутанной бороды щерились в кривой гримасе острые зубы.
«Ты виновата!» —
каркнул лесник и ткнул в нее огромным корявым пальцем.
«Из-за тебя сюда попали! Теперь не выйдем никогда!»
Настя попятилась.
«Что случилось, дядь Василь?» — дрожащим голосом спросила она.
«Сама не видишь, что ли?»
В тумане он напоминал зверя. И как же она раньше не замечала? Заостренные черты лица похожи на хищную морду хорька, глаза блестят злобой, словно у рыси, и волосы всклокоченные. Ну, прямо медвежья шерсть. «Да он же оборотень на самом деле, мутант-оборотень!» Девушка отступила еще на шаг. Темная фигура проводника будто плеснулась в тумане, словно рябь по ней пробежала.
«Ладно, идем давай, выбираться надо», — буркнул лесник уже нормальным голосом, отворачиваясь.
Снял с плеча ружье.
«Опасно тут. В тумане всякие твари притаиться могут».
Он зашагал дальше. Поеживаясь, девушка пошла за ним. Обхватила себя за плечи, потерла их ладонями. Становилась зябко. «Сам завел ее сюда, а еще и обвиняет». Помимо воли, она вновь начинала злиться. И так страшно, он вдобавок пугает. Тоже еще охранник. Дарамир в 100 раз лучше ее спас, чем спасал этот дед звероподобный. А он ударил Рамира, толкнул, потом ногами пинал. Изверг, старый пень, фашист. Злость на проводника переполнила ее, и Настя уже собиралась высказать леснику все, что о нем думает, когда он вдруг остановился, скинув ружье, повернулся. Сузившиеся глаза недобро блеснули.
«Прячется тварь! Думает, я не вижу!» — хищным шепотом произнес сталкер, выцеливая что-то в тумане. Девушка повернулась туда и ничего не увидела. Хотя вон левее дерево растет. Или не дерево? Она прищурилась. По спине пополз холодок. «Точно, дерево! Но почему такие странные очертания?» Ветви, как скрюченные пальцы с когтями, узкая крона скособочена и кажется согнутой шеей, и все оно кривое, словно вперед подалось, словно следит за людьми на тропе.
«Там нет никого, дядь Василь», —
дрожащим голосом сказала Настя, пытаясь и себя убедить в этом. Страх лесника пугал ее даже больше, чем все мутанты, которые могли притаиться в тумане.
«Это просто дерево, слышишь?»
«Как же, не обманешь меня!» Лесник все еще целился. Тот и злом живет. Хитрый паскуда. «Да он же с ума сошел», — подумала Настя. «Какой еще излом? Что это значит? Как излом может жить?» Ее начало трясти. Лесник мелкими шажками пошел дальше. Движения его стали дерганными, неровными. Плечи подрагивали. Ружье он не опускал. Глядел вперед поверх стволов. Через каждые несколько шагов дергал ими влево или вправо, выцеливая очередное дерево. И при этом бормотал под нос что-то злобное. «Вот ведь связалась с сумасшедшим», — думала Настя, кидая взгляды то влево, то вправо. Из пелены выпрыгивали черные изломанные тени, шевелили корявыми ветвями пальцами, вытягивались и съеживались. Пропадали, возникали опять. «Вон где!» — ухнул вдруг лесник. Грохот двух выстрелов сотряс туман. Настя вскрикнула. Потрясая ружье, сталкер соскочил с тропы и бросился в сторону раскидистого дерева. Настя обомлела. Перескакивая через кочки, он подбежал к дереву, бросил двустволку, подпрыгнув, вцепился в корявый сук. «Попался, тварь!» — зарычал лесник, дергая. На голову ему посыпались желтые листья.
«Ты спятил совсем?» — крикнула Настя, бросаясь за ним. «Отпусти дерево! Что ты делаешь?»
Она схватила его за куртку, потянула, распаляясь все больше.
«Это не мутант, идиот, это дерево! А ты псих!»
Лесник обернулся, глаза его сверкнули. Настя отскочила, прижав руки к груди.
«Вот и ты, излом!» — прошипел сталкер, не сводя с девушки напряженного взгляда и наклоняясь за ружьем. «Я знал, что ты придешь, ждал тебя. Подарочек у меня для тебя есть, свинцовый!»
Скрюченные пальцы сжались на прикладе. Но Настя не стала ждать и метнулась в сторону. «Совсем спятил», — подумала она, когда лесник и дерево исчезли в тумане. «Это безумное место. Зачем я сюда пошла?»
«Старик затащил меня, чтобы убить. Вот в чем дело. Говорят, сумасшедшие могут выглядеть как нормальные, пока что-то их не кольнет изнутри, и тогда они срываются. Лесник меня возненавидел из-за того, что Рамир спас, а он тогда остался на месте, неуклюжий старый болван».
Из тумана донесся протяжный вопль сталкера. Горячая злость распирала Настю. Она задыхалась, ловила ртом переполненный влагой воздух. «Старый больной псих, урод, мутант, тварь! Надо же было связаться с таким страшилищем, с чудовищем! Она бы сама прекрасно дошла!» Поглощенная яростью и ненавистью, Настя быстро шагала вперед, сама не понимая куда. Сзади доносились глухие крики и выстрелы. Она не обращала внимания. Одна дойдет. Ей никто не нужен. Да тут и недалеко должно быть. Что и какие-то уродские бородатые старики, больные на голову, спятившие сталкеры. Она идет к Боргу, и все тут. Настя резко остановилась, будто на стену налетела. Крик, долетевший сзади, был полон ненависти и боли. После него надолго стало тихо. Наконец донесся едва слышный стон. Девушка обернулась. Ненависть, будто липкий горячий пот, сочилась из всех пор, но она сумела понять — происходит что-то странное. Ведь она идет к Боргу, а старик, то есть дядь Василь, ее провожает. При мысли о Борге на душе стало чуть-чуть светлее. Свет этот разогнал багровую пелену злобы, наполнявшую сознание. Девушка провела рукой по щеке, а потом вдруг дала себе пощечину. Раз, второй — в голове зазвенело.
«Борг! Борг!» — крикнула она.
И морок вроде как отступил, съежился, огромной мягкой тушей отполз обратно в туман. Чтобы успокоиться, надо думать о чем-то хорошем, светлом. Ведь что-то не так, ею как будто управляют.
«Да это же туман! Это он навевает черные мысли, а на самом деле они не ее. Она так не думает. Но это идиотский туман, злой, уродливый».
«Прекрати», — одернула она себя, — «думай о хорошем». И опять сзади донесся протяжный стон.
«Дяде Василию совсем плохо», — сообразила она. Повернулась и побежала на голос.
«Не подходи!» — прохрипел лесник, выставляя перед собой ружье, когда Настя выскочила из тумана.
Девушка отступила. Плотная пелена окутала ее, скрывая от глаз скорчившегося на земле человека.
«Я тебя поймаю, тварюку!» — бормотал он, тыкая вокруг стволами двустволки.
Сталкер держал оружие левой рукой. Правую скрутила судорога. Она будто сама собой подогнулась к животу и мелко тряслась. Лесник лежал на боку, дергая ногами, поворачивался и направлял ружье во все, что возникало из дымки.
«Я тебя ждал, излом!» — вопил он хриплым голосом. «Иди сюда, паскуда! Прострелю твою руку гнилую! Узлом завяжу! В глотку тебя запихну!»
«Он же выстрелил из обоих стволов», — думала Настя, обходя лесника и осторожно приближаясь к нему сзади. «Патронов в ружье нет, а зарядить он сейчас не может. Во всяком случае, она на это надеялась». Остановившись в двух шагах позади сталкера, она позвала. «Это я, дядь Василь. Настя. Никого тут нет, кроме меня. Нам идти надо». Лесник, оборачиваясь, подскочил так резко, что девушка вздрогнула и невольно отступила. Стволы уставились в лоб.
«Не, меня не обманешь», — протянул сталкер с глухой ненавистью.
Упал на грудь и со стоном перевернулся на бок. Ружье по-прежнему глядело на девушку.
«Не пойдет! Я вас насквозь вижу, мутантов!»
«Это же я, Настя!» — повторила она. «Вы совсем меня не узнаете, дядь Василь!»
«Прикидываешься, мутант!» — горячечно шептал лесник, подползая к ней.
Правая рука судорожно дергалась, загребая траву, и казалась самостоятельным живым существом, прилепившейся к человеку огромной пиявкой. Вдруг непреодолимое желание раздавить эту пиявку, размазать по земле, овладело Настей. Она шагнула вперед, занося ногу, и наткнулась на ружье. Стволы уперлись ей в живот.
«Теперь попался!»
По искаженному болью телу прошла судорога. Лесник пытался улыбнуться. Костры ненависти полыхали в его глазах. Он спустил курки, и Настя облилась холодным потом. Раздалось сухое клацанье, но выстрелов не было. Она вцепилась в стволы, дернула, однако здоровая рука лесника была по-прежнему сильна, вырвать ружье не удалось.
«Так вот ты как!» — вскрикнул лесник, приподнимаясь, и замахнулся ружьем, как дубинкой.
Зажмурившись, Настя пнула его в правую половину груди. Сталкер заорал, повалился лицом в землю и, выпустив двустволку, схватился за больное место. Подхватив ружье, Настя перекинула ремень через голову, повесила ружье за спину. «Прости, дядь Василь!» — прошептала она и опустилась на колени. Поднатужившись, приподняла лесника. На нее глянуло искаженное мукой лицо. «Вставай, пожалуйста! Нам выбираться отсюда! Вставай же!» — повторяла она, пытаясь поднять его на ноги. Лесник навалился на нее. Ноги его подкашивались. Правая рука бессильно висела, левой он пытался упереться в землю, но ладонь скользила по влажной траве. «Идем отсюда! Идем скорее!» — твердила Настя. Кое-как ей удалось поднять лесника. Она подлезла ему под мышку, положила здоровую руку себе на плечи и обхватила его за пояс. «Место тут заколдованное какое-то. Это оно так действует, понимаешь? Я же знаю, ты не такой. Ты мне помогаешь. Мы идем ко мне домой, где я в детстве жила. Там спокойно, там отдохнуть можно будет». «Ну шагай, дядь Василь, ну шагай же». Лесник сдвинул одну ногу, другую. Он был зверски тяжелый, но Настя, закусив губу, поддерживала его, и сталкер медленно побрел вперед. Повезло, что он недалеко убежал от тропы. Вскоре они вернулись туда. «Все хорошо», — ласково, будто обращаясь к младенцу, повторяла она в сотый раз. Это действовало. Тупая злоба уходила из глаз лесника, лицо разглаживалось.
«Надо уйти отсюда», —
пробормотал он, тяжело опираясь на девушку и с трудом передвигая ноги.
«Быстрее, а то опять... Здесь аномалия, она действует».
«Идем, мы идем, дядя Василь», — согласилась Настя, пошатываясь под его весом. «Скоро будем дома. Ты не сомневайся, я тебе помогу, как ты мне помогал. И все хорошо будет, я правду говорю».
Они шли, она шептала ему что-то на ухо, и скоро глухая серая пелена поредела, туман рассеялся, а когда Настя вытерла рукавом лицо, липкие капли на нем больше не появились. Впереди показалось поле, за которым виднелась роща и крыши домов. Это была Бобловка.